Вы только посмотрите, кто это к нам пришел. Привет, Владимир.
Здрасте.
Это Владимир Милов, если вдруг кто не знает. Сегодня в качестве соведущего брекфест-шоу. Как тебе в этой роли?
Всегда был, мечтал побыть ведущим утренних новостей. Так что огромное спасибо, Саша.
Ну, насчет новостей не обещаю, потому что новости у нас ведет Юлия Панкратова. До этого еще, конечно, придется несколько постажироваться. А вот шоу мы сегодня вместе с Владимиром проведем.
Всем привет, да, новости пока здесь за мной, хотя я могу на один эфир уступить место. Владимир Карамурза получил Пулитцеровскую премию. Награда присуждена за исключительный пример достойного служения обществу. Карамурза получил ее за свои колонки для The Washington Post из места заключения. Всего он написал 7 статей. Пулитцеровская премия вручается за выдающиеся заслуги в журналистике, литературе. Напомню, что в апреле 2023 года Мосгорсуд осудил Владимира Карамурзу на 25 лет заключения по трем обвинениям – госизмене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков об армии. Политика дважды пытались отравить, сейчас в колонии он испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Госдума единогласно приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий иноагентам быть кандидатами на выборы всех уровней. После того, как закон одобрит Совет Федерации и президент, иностранные агенты больше не смогут избираться в органы власти, а также присутствовать на выборах в качестве наблюдателей. Полномочия всех иноагентов, которые уже были избраны в органы власти, будут прекращены досрочно. Ну и я напомню, что все это происходит на фоне того, как многочисленные иноагенты попробовали стать все-таки кандидатами в депутаты, но, видимо, ничего уже не получится, как и предсказывали. Журналистке Надежде Киворковой предъявлено обвинение в оправдании терроризма. Ей вменяют публикацию в ее личном телеграм-канале от 2018 года, когда она разместила текст только что убитого Архана Джамали, близкого друга Надежды. Архан опубликовал текст о нападении в Нальчике еще аж в далеком 2010 году, а после его убийства Надежда разместила этот текст у себя. Второй эпизод связан с оправданием деятельности Талибана, который признан Россией террористической организацией. Текст также был размещен в 2021 году. У Киворковой накануне прошли обыски, она задержана, и сегодня будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Минобороны России объявила о проведении учений с тактическим ядерным оружием в ответ на провокационные заявления и угрозы Запада. Генштаб Минобороны по поручению Путина начал подготовку к учениям в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач. Учения пройдут в ближайшее время. Надеюсь, в нашем военном обзоре будут подробности. Как понимаю, учения с тактическим ядерным оружием проводились в СССР и никогда не проводились в России. Накануне дроны «Камикадзе» атаковали несколько гражданских автомобилей в Белгородской области. 7 человек погибли, 36 ранены. В районе села Березовка Борисовского района дроны атаковали движущиеся по дороге микроавтобусы с сотрудниками компании «Агробелогорье», в результате чего погибли 7 человек и пострадали 34 человека. При повторной атаке дрона в районе села Березовка мужчина получил осколочные ранения. В селе Щетиновка беспилотник налетел на молоковоз, который двигался по дороге. В результате взрыва водитель не пострадал, у транспортного средства повреждена цистерна. В селе Нечаевка после атаки беспилотника загорелась электроподстанция. Ну, еще есть сообщение из Смоленска. Из Смоленска два взрыва раздались на кирпичном заводе, начался пожар. Отмечается, что обрушилась кровля здания, но, очевидно, это тоже был налет беспилотников. Эстонский парламент объявил РПЦ организации, поддерживающей военную агрессию. Автором инициативы стал министр внутренних дел страны. Таким образом, чиновник хотел предоставить МВД возможность запретить деятельность РПЦ в Эстонии. Депутаты отмечают, что принятый документ касается только Московского патриархата как института и руководящего органа, а не людей, соблюдающих традиции православия. Ну и напоследок стало известно, кто из лидеров государств приедет на парад 9 мая в Москву. Список компактный. Глава Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау. На этом у меня все. До встречи завтра.
Спасибо, Юлии Панкратовой. Я напомню какие-то обязательные вещи, что у нас, во-первых, есть карта, которую заполняют люди, оставляющие свои города, откуда они выходят в чате нашей трансляции. И вот она заполняется. В конце посмотрим, как много нас по всему миру. Также поставьте, пожалуйста, лайк, если считаете это возможным и нужным. Также подпишитесь на канал. Ну и магазин мерча всегда с вами в двух экземплярах, в российском и зарубежном. Вот это, ну и кроме того, у нас, конечно, есть поддержка донатами, если что-то пришлете в течение нашего выпуска. Кстати, могу...
А это не считается еще экстремистской символикой, вот это дело?
Вот, Володь, вот что вы все время, почему вы все время подсказываете? Зачем вы все время подсказываете? Один там спросит, не являетесь ли вы сами экстремистами-террористами, другой за это, а вот это, а вот то, а вот все. Ну, правда, ей-богу. Значит, смотрите, у нас сегодня просто мы немножечко по-другому построим программу, она будет почти как обычная, будет там и Юрий Федоров, конечно же, и даже Михаил Подоляк придет, и прочие все наши атрибуты, и кукуха будет обязательно, но... Я вот что хотел сказать. Примерно в 10 часов у нас будет такое мини-особое мнение, или мини-честное слово, или, в общем, мы поговорим с Владимиром Меловым о разных насущных темах. И если вдруг у вас есть вопросы, присылайте в донатах, я добавлю просто к тому, что мы будем обсуждать. А сейчас начнем вот с чего. Накануне Владимир Кармурза получил Пулитцеровскую премию. Сегодня День свободы прессы, и тоже у всех большой праздник. Накануне вручается эта премия. И россиянам вообще, то есть там граждане США или сотрудники иностранных СМИ могут просто по регламенту. Вообще россияне там бывали нечасто, там в основном фотографы или в составе международных консорциумов. Там очень-очень редко. Но вот сейчас Володя за колонки, за несколько колонок в «Вашингтон-Пост» присудили эту премию, я считаю, абсолютно достойно, и поздравляю Владимира.
Да, это супер важная, на мой взгляд, история, потому что у нас вообще, мне кажется, в России мало знают вот именно чем занимался Кармурза вот здесь на Западе и продолжает это делать из заключения. Он вносит огромный вклад вот в формирование такого нормального представления о россиянах, не как каких-то там дремучих, значит, дикарях в лесу, да, которые всех хотят разбомбить, а нормальных людях, нормальном обществе, которое хочет свободы. И в целом вот эти его колонки, они про это. Он все время доносил вот эту весточку оптимизма, что он верит в будущее нашей страны, что россияне готовы интегрироваться в цивилизованный мир, быть нормальной, мирной, демократической страной. Я вижу, насколько это сильное впечатление производит. То есть я считаю, что вот Володя для имиджа нормальной России в мире, он сделал там, возможно, больше, чем я не знаю, все остальные. Так что это вполне заслуженная штука. Я, конечно, вчера был очень рад.
Тоже ужасно рад этому. Сразу в син письмо и поздравлять, потому что, ну, это все равно, что любой из кинематографистов увидит, что кому-то дали Оскар, кому-то, кого он знает, кого он ценит и кого он любит. Вот, то же самое, такая же история. Вот, но, к сожалению, приходится поздравлять не просто через Телеграм, да, или там позвонить, а в син-письмом. Вот.
Ты знаешь, у меня с Володей был вот здесь в Вильнюсе как раз разговор, буквально за там 2-3 недели до того, как его арестовали. Я просто хочу сказать, что он абсолютно сознательно пошел на все, что пошел. То есть я вот еще раз, у меня здесь свое мнение, я считаю, что лучше этого избегать, но он знал, что делает, и у него была полная внутренняя вот уверенность и сознание своей моральной правоты, так что это все, да, конечно, это очень трагично, что мы пишем ему в тюрьму, но он вот, видишь, это, несмотря даже на проблемы физические со здоровьем, у него дух у него крепок, как никогда, так что он, в общем, знает, что делает.
Ну, будем надеяться, что со временем он и Владимир Путин, у которого сегодня инаугурация, о которой мы еще, конечно, тоже сегодня поговорим, со временем и, надеюсь, с каким-то обозримым временем поменяются местами. Вот, и Владимир Путин многие видят в Гааге, но не С официальным визитом.
Да, сегодня будут тоже инаугурашечки как раз в Гааге. Это очень прикольная история.
Да, расскажи о
ну,
ней.
Коллеги из организации «Свободная Россия» в Северной Рейн-Вестфалии, это одна из, кстати, очень таких активных, лучших, на мой взгляд, организаций российской диаспоры, они решили провести нормальную, настоящую инаугурацию, то есть в Гааге возле здания вот этого как раз Международного уголовного суда, где Путина заждались, да. То есть они, в общем, принесут его туда в таком упакованном виде и проделают какие-то действия с ним. Вот даже интрига, мне интересно, там, это будет в 12 по местному, то есть в час по нашему времени, да, вот интересно, что там будет происходить, я так понимаю, там пресса будет, мы все это дело увидим, и, в общем, надеюсь, что это будет провозвестником того, что когда-нибудь сам Путин там появится.
Да, тоже очень на это надеюсь, как бы, и очень этого жду. И что еще хотели с утра успеть обсудить? Хотели успеть обсудить вчерашнее расследование, ну, как расследование, фильм, или не фильм, ролик, я не знаю, но пусть будет расследование, ФБК «Обновленный дворец Путина». Вот, знаешь, что я обратил внимание, на что я обратил внимание? Ну, то есть, там фишка в том, что им прислали видео из обновленного дворца, как человек ходит и скрытой камерой снимает интерьеры, и этих интерьеров много, и там можно увидеть, как реализовались или, наоборот, изменились планы раньше. Конечно, меня, во-первых, потрясла смелость этого человека, который это сделал, и ловкость его, вот, потому что он довольно много снял, хотя это... Не супер профессиональная съемка, да, такая. Вот. Там, конечно, было такое преображение из Путина представлений 90-х или там начала 2000-х со всеми вот этими, значит, аква дискотеками и шестами в молельню, вот это вот все, Святой Владимир и все прочее. Я вот это отметил.
Да, да, то есть там шутки всякие про то, что теперь вместо стриптиз-клуба у нас монастырь. Но на самом деле, не, ну это очень такая пугающая трансформация, потому что лучше бы он, конечно, увлекался там голыми женщинами, я извиняюсь, чем вот этими всеми, значит, иконами какого-то там
святого. Голые женщины там тоже есть в виде статуи.
Такое, да, вот, но действительно, не, это такое впечатление производит, вот эта вот психологическая трансформация, которая с ним произошла буквально за несколько лет, то есть реально он из такого просто коррумпированного босса мафии превратился действительно в маньяка, который заточен на все вот эти какие-то свои там представление, значит, о божественном этом предназначении, там, войнушка везде, 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 да, это, конечно, просто, ну, действительно, это пугающе выглядит.
Да, и говоря об отличной работе наших коллег, нельзя не сказать про проект, они тоже принимали участие в этом расследовании, им передали планы поэтажные, вот, и там тоже изменения, и там... Меня, знаешь, что поразило, что до сих пор кому-то надо доказывать, что это дворец Путина, во всяком случае, авторы, они довольно много сил, энергии и контента внутри положили на то, чтобы сказать, вот это дворец Путина, потому что...
Ну, и у так нас далее. Народ Фомы неверующие все, да, то есть...
Типа, мне как раз кажется, что по прошлому уже все ясно.
Да, мне вот больше всего удивительно, что он реально собирается там жить. То есть я, честно говоря, думал, что после вот этого всего шума он как-то дистанцируется, но он нацелился, он явно хочет переехать туда, хотя... Прошу прощения, это всего там сколько, 800 километров от базы Инджерлик, где дислоцировано американское ядерное оружие, там как же подлетное время, там все такое, да?
Да, ну там как, там же охраняют, там бесполетная зона, там вот эти вот все дела, нельзя не подплывать, ничего. И меня как раз, знаешь, что вот есть одно противоречие, которое, может быть, я что-то перепутал. Потому что мне казалось по предыдущему расследованию, что он не только там не жил, он там и не был. Вот, но в проекте, в тексте проекта утверждают, что он там был, его, ну, во всяком случае, его яхта швартовалась там, ну, рядом.
Нет, знаешь, это вполне может быть, что он там, типа, заезжал посмотреть, вот, скорее всего, не был, это то, что он
не жил,
не находился там какое-то длительное время. Не-не, я думаю, что, конечно, такой объект могучий, он наверняка заезжал глянуть там, типа, посмотреть там, а как у нас там спальня строится там и так далее.
Да, значит, вот это, скажи, пожалуйста, как ты полагаешь, ну, да, еще что отметил, что важно и интересно, как мне кажется, это то, что, ну, там мебель, которая есть, она, ну, на мой взгляд, Не так, там единственное, что люстры. Люстры прям, ну, реально какие-то дорогие. Вот. А мебель-то, в общем, достаточно дешевенькая. Ну, для такого. Другое дело, что ее там много, и на круг, наверное, много выходит. А так, само по себе как-то, мне кажется, не особо.
Я не успел рассмотреть, честно говоря, я так пробежал, потому что, ну, много всего происходит. У меня там дебаты еще вчера были, там
О,
я,
да, о
да,
них
мы,
тоже сегодня
да,
поговорим.
вернемся к этому еще. Но посмотрю, не знаю, там насчет стоимости всего этого дела. Но думаю, что интегрально это все, конечно, тянет на роскошь большую.
Да, там, ну, учитывая еще, да, важная же штука, чуть не пропустил, чуть не забыл, это то, что подтвердилось все про хоккейную коробку под это подземную. Вот,
Да.
вот это вот, конечно, потрясающе, то, что.
То есть, если все-таки американцы бабахнут ядерным оружием, то в хоккей они смогут все равно играть спокойно, да?
Да, нет, там под землей. Под землей это все. Вот, поздравляю коллег тоже с очередным очень зрелищным таким фильмом. И, ну, можно, наверное, назвать его расследованием. Вот, очень отдаю дань источнику, прежде всего, потому что столько видеоматериала, это, конечно, дорого
Представляешь,
стоит.
я думаю, там просто сейчас батальон целый ФСБ занимается выяснением,
Вот я
кто
говорю,
как
что
чего
смелый
найти.
очень
Да,
человек
да, да.
этот, я не знаю, кто он есть, но, видимо, кто-то, судя по всему, кто-то из строителей, вот, но это невероятно
Хотя
там,
это
конечно.
дурацкая вообще такая мысль, что, ну, наверняка там просто несколько тысяч человек физически прошло через этот объект, да. Это дурацкая мысль, что никто из них ничего не
Не
подснимет.
пронес,
Ну,
да. Ну,
да,
там
но...
типа отнимали телефоны, но это же сейчас. Ну, один
Ну,
отдал, другой оставил.
да, это всегда может. То есть, по крайней мере, там, мне кажется, что вероятность того, что кто-то из них реально там что-то заснимет и принесет материалы, ну, она преобладающая. Поэтому скрыть вот такие работы на таком объекте, на мой взгляд, была наивная мысль с самого начала.
Возможно, еще вернемся сегодня к этому обсуждению. В любом случае, те темы, которые мы уже упомянули, будут сегодня после 10 часов. Ну и вы присылайте свои, знаете куда, все ссылки в описании. А мы продолжим через несколько секунд. И с нами советник главы Офиса президента Украины, что бывает у нас регулярно, Михаил Подоляк. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, доброе утро, доброе.
Да, здесь Владимир Милов нас дебютирует в качестве ведущего утреннего шоу. Вот. Хотели спросить, конечно же, прежде всего про ядерные учения, которыми пригрозили, значит, из России, которые проведут так сказать, непосредственной близости, можно сказать, от Украины.
Ну, во-первых, это тактическое ядерное оружие будет изучаться, как будто бы в этом есть какая-то потребность. Во-вторых, насколько я помню, за 2 с лишним года войны, это 35-е или 36-е сообщение о том, что вот у нас есть ядерное оружие, и в любом случае бойтесь нас, продолжайте нас бояться. Я бы к этому относился достаточно спокойно, потому что, на мой взгляд, ну, Россия будет все время, я имею в виду путинская вертикаль, будет все время прибегать к достаточно примитивным пропагандистским уловкам, рассчитывая на определенные социостатистические группы людей, которые все еще по-прежнему считают, что применение неконвенционального оружия не в превентивных целях, да, то есть в наступательных целях, оно в принципе будет действительно иметь место. На мой взгляд, ну, это как бы немножко дико звучит все. И поэтому на войну, собственно, на то, что происходит по линии фронта, на то, что происходит в отношениях Украины и партнеров, это точно не будет влиять. На психоэмоциональное состояние внутри Украины это точно не будет влиять. Ну, конечно, разговоры будут, но это не влияет. У нас есть другие, скажем, депрессирующие факторы, там, допустим, дефициты оружия, медленные поставки и так далее и тому подобное. А с точки зрения глобального политического процесса, ну, я надеюсь, что в разговорах Макрона и Си Цзиньпиня, например, вопрос о том, что все-таки пора бы перестать использовать ядерную риторику и пора бы это предложить России окончательно сделать. Ну, посмотрим, будет ли это иметь какой-то там результат.
Да, напугать-то, мне кажется, хотят не Украину этим. Ну, то есть Украину чего запугивать? Мне кажется, напугать хотят западных союзников. Насколько это будет на них действенным, как полагается?
Но опять же, не первый раз пугает, я еще раз говорю, неоднократно упоминалось, вы помните, да, и учения там, яхонтов, цирконов, которые могли бы носить, скажем так, ядерные боеголовки. Но, честно говоря, я не думаю, что и Запад будет напуган. Мы видим, наоборот, изменение риторики. То есть те темы, которые еще вчера считались красными линиями, например, удары, использование военной техники западного производителя для ударов по инфраструктуре войны на территории России, возможность введения иностранных контингентов. Я понимаю, что это все разговоры пока, потому что ну, логистика немножко другая. Например, использование замороженных активов, не только доходов от замороженных активов, но и самих замороженных активов. Это все совершенно другие уже темы, другое понимание уровня войны, уровня эскалации, природы войны и так далее. Я сомневаюсь, что опять же это будет влиять на западных партнеров. Другой вопрос. Вот смотрите, оказалось, что у нас помимо отсутствующего международного права, потому что там нет инструментов принуждения к его исполнению, у нас абсолютно не работает глобальная доктрина ядерного сдерживания. Российская Федерация передала Беларуси ядерные боеголовки на хранение, да, ну, условно на хранение. Российская Федерация находится на Запорожской атомной электростанции, использует этот объект как элемент шантажа, глобального шантажа, ну или регионального шантажа. Вот сейчас постоянные разговоры о, ну не сейчас, а периодически возникающие разговоры о том, что мы будем проводить ядерное оружие, испытания ядерного оружия или там тренировки с ядерным оружием тактическим. Это как элемент типа подготовки к нанесению удара, превентивного удара ядерным тактическим оружием и так далее. Но реакции ж нету. То есть глобальной доктрины тоже нет. По сути, получается, я бы шире смотрел на эту проблему. Получается, что Иран, который параллельно заявляет о том, что он готов кому-то предоставить ядерные технологии, да, для обогащения урана технологии, это все абсолютно точно открытые двери уже. Ну, то есть, грубо говоря, оказалось, что системы глобальных сдерживаний, системы, где есть определенные договоренности, которые скрупулезно выполняются, не существуют. И, соответственно, все это идет к максимальному разбалансированному статусу. Ну, вот такие заявления, они как раз-таки повышают вот эту нестабильность, хаотизацию процессов, не более того. Еще раз, будут ли это, если коротко, будет ли это влиять на поставки нам техники? Нет, у нас проблемы с поставками техники связаны скорее с бюрократией, чрезмерной бюрократизацией процесса или там с остаточными проявлениями страха, эскалационного страха, да, перед Россией, но точно не с конкретными там заявлениями тех или иных должностных лиц.
Еще хотел спросить по поводу того, что, ну, опять мы с вами возвращаемся к этому все снова и снова, по поводу возможных переговоров. Это еще до того, как пригрозили с ядерными учениями со стороны России. До этого несколько дней буквально обсуждаются возможные переговоры с той или другой стороны на фоне того, что на фоне того, что и та, и другая сторона понимает, что это война на истощение сейчас.
Ну, смотрите, переговоры ведь должны иметь под собой две составляющие. Первое, нужно прийти к какому-то понятному компромиссу, ну, то есть, который будет четко устраивать обе стороны. И, кроме того, должны быть гаранты, что эти компромиссы будут действительно соблюдаться. Я, честно говоря, даже не вижу, где здесь можно найти точки пересечения. Для Украины принципиально важно, это зафиксировано в соответствующей официальной позиции Украины. Для нас принципиально важно, чтобы Россия покинула нашу территорию и не вмешивалась в нашу там субъектности, суверенности, да, и так далее и тому подобное. Для России принципиально важно не проиграть войну, а не проиграть войну они могут, только оставив за собой часть оккупированных территорий, а дальше наращивать, соответственно, те или иные эскалационные действия, имеется в виду пропагандистского характера, там, информационного, дипломатического характера и так далее. То есть, а где здесь будет договоренность, где здесь будет как-то соблюдение интересов двух сторон? То есть сейчас, вот на данный момент, если мы фиксируем, да, то есть нужно всегда смотреть тот статус-кво, в котором страны находятся. Сейчас идут интенсивные боевые действия. Россия считает, что у нее достаточно накопленного ресурса, чтобы продвинуться еще там на 10, 15, 20 километров вглубь территории Украины и, соответственно, зафиксировать свое право вот эти оккупированные территории считать своими. Украина так не считает, мягко говоря. И, соответственно, сейчас любые переговоры вот в нынешнем статус-кво будут означать капитуляцию Украины. Точно так же, как только инициатива будет в руках Украины, вот тогда, собственно, и когда будут обеспечены возвраты земель частичные, и когда будет понятно, что Россия не может уже концентрировать ресурс достаточный, сопоставимый с теми событиями, которые будут проходить по линии фронта, вот тогда, наверное, возможно переходить к дипломатическим каким-то методам реализации главной задачей Украины, которую президент Зеленский постоянно подчеркивает, это освобождение всех территорий. Пока я не вижу для этого никаких почв. Более того, сейчас, еще раз, давайте зафиксируем, сейчас вот договориться о чем-то с Россией, это означает, ну, собственно, перевести войну в такое замороженное состояние с последующей обязательной эскалацией в более объемном режиме. Да? Ну, то есть Российская Федерация, ведь если сейчас не проиграет, не будет нести ответственность за подобный объем военных преступлений, соответственно, вряд ли она будет размилитаризироваться, ну, то есть как бы демилитаризацию мы с вами не увидим, не будет возвращать она мобилизованных по домам, потому что нету рабочих мест у них, и, соответственно, куда-то нужно будет всю эту агрессию, внутреннюю накопленную агрессию изливать. Куда можно будет изливать, тем более не решив глобальную задачу существования украинской государственности, которую там Путин лично категорически не переваривает. И, соответственно, они будут продолжать там, условно говоря, информационно, еще раз подчеркиваю, вот в этот промежуток времени, пока будут воспроизводиться работы над ошибками с точки зрения военной тактики и даже стратегии, пока будут эти обновления управленческих кадров армии для следующего этапа войны. Так вот, в промежутке между этим они будут атаковать Украину максимально жестоко, информационно, кибератаковать, теракты у нас будут и так далее. Я, честно говоря, не совсем понимаю, куда мы тут с переговорами можем вырулить.
Я, если можно, вмешаюсь вот тоже в ваш разговор. Я вот эту тему с переговорами в основном слышу в качестве таких гипотетических благих пожеланий с Запада. Да? Там есть многие люди, которые хотят, чтобы вот это быстрее все закончилось, давайте как-то сядьте за стол переговоров. Со стороны Путина и Москвы я не вижу никаких сигналов, просто ноль сигналов, что они, в принципе, готовы как-то серьезно о чем разговаривать. И вот мы видим, что и объявление в розыск президента Зеленского, и вот это вот новый виток ядерной риторики там и так далее. Ну, много сигналов, которые показывают, что пока что Путин, в принципе, и не собирается идти на какие переговоры. Более того, вот действительно он готовит какие-то, я не знаю насчет масштаба, это отдельный разговор, но какие-то наступательные действия он готовит.
Отсюда, конечно, хороший вопрос Михаилу. Вы сами сигналов с российской стороны о переговорах никаких не получаете, но о которых можете сказать?
Нет, конечно, таких сигналов нет. Здесь Владимир прав абсолютно. Россия, наоборот, находится в таком эйфорийном состоянии. Еще раз подчеркиваю, по линии фронта действительно инициатива сегодня находится у них. Ну, на ряде направлений это несомненно. Опять же, это связано с дефицитами, которые накапливались, с дефицитами контроружия, ну, имеется в виду тех же ракет, тех же снарядов. Ну, и авиационного компонента до сих пор нету. К сожалению, Россия нашла новую тактику. Мы с Александром неоднократно это обсуждали. Это использование большого количества управляемых авиационных бомб по линии фронта. Прежде всего.
И, конечно, причем имеет... и по своим городам тоже у нас сегодня есть две бомбы за два дня, да.
Да, Воронеж бомбить — это святое, я так понимаю, да, то есть мем, но его нужно реализовать. Так вот, конечно же, никаких сигналов нету, есть обратные сигналы, и тут опять же я согласен, что это какая-то иллюзия, какая-то странная психотическая измененная реальность для целого ряда политиков до сих пор, ну, я имею в виду западных политиков, которые до сих пор живут в каком-то представлении, что можно при такой высокой интенсивности войны, при нереализованных задачах одной и другой страны, еще раз подчеркиваю, для России важно полностью, тотально контролировать территорию Украины, неважно, как и политическим или военным путем. Для Украины важно, безусловно, обеспечить свою субъектность и так далее. Нереализованные задачи войны с двух сторон при высокой интенсивности, при больших потерях. И, соответственно, как бы есть такая иллюзия, они сядут за стол переговоров и быстренько договорились. Ну, то есть, как бы, как будто бы ничего этого не происходит. Ну, имеется в виду, и ничего не было более чем два года. Это не так. Нету никаких первых сигналов. Это, во-первых, и не может быть. Второе, Россия действительно считает, что она может дожать Украину и не проиграть войну. Давайте тут я буду фиксировать, потому что для них очень важно остаться на оккупированных территориях в полном объеме, потому что это будет гарантировать сохранность той вертикали, которую Путин построил. Ну, это авторитарная, классическая, с нацистским налетом вертикали в своей стране. Третье, ну, безусловно, при той агрессии на внутреннем рынке пропагандистской в России, как только ты сказал, мы тут вам обещали захватить всю территорию и уничтожить эту украинскую государственность. Если это не будет реализовано, то тогда агрессия будет постепенно переливаться на внутренний рынок и будет, опять же, дестабилизировать контроль Путина по всей России. Ему это точно не нужно. Так же, как и Украина. Мы прекрасно понимаем, что если Россия останется на наших оккупированных территориях, будет линия разделения, это постоянная война, постоянные провокации, постоянные теракты. Ну, как бы это все нелепо обсуждать, и поэтому ни одна, ни другая сторона на данном этапе войны точно не заинтересованы ни в каких переговорах. И, опять же, для них нет просто никакой природы, почвы и возможностей.
Кстати, очень интересный момент. момент вот бывший министр финансов Михаил Задорнов дал сейчас интервью Форбсу российскому, советую посмотреть, там много интересного. Он вот говорит об очень серьезной проблеме демобилизации, то есть когда-то война остановится, да, и, во-первых, вот эти вот сотни тысяч человек вернутся в Россию, это момент номер один, и момент номер два, остановится вот эта вот разогнанная сегодня военная экономика, которая работает на высокие темпы производства оружия и боеприпасов, это будет для России большим внутренним шоком.
Об этом можем потом поговорить. Я чуть-чуть еще хотел у Михаила спросить про Украину. Просто как раз много говорят, что нынешние, последние там неуспехи на линии фронта связаны с тем, что помощь американская, которая вот только выделена, что она еще не дошла, там не распакована, не знаю, не доставлена, не освоена и так далее. Когда помощь-то дойдет и когда все это произойдет в результате? Просто нам обещали, что чуть не на следующий день, что все уже в Польше стоит.
Нет, оно на следующий день, но все равно логистика определенная необходима, даже если вы там привезли за 2-3 дня, пока вы распределите, куда, в какие части, в какие направления, опять же, там будет логистика поставок уже непосредственно на передний край и так далее, это все равно занимает какое-то время. Смотрите, есть три компонента в поставках оружия, есть складское оружие, это Соединенные Штаты, это объемные склады, безусловно, они будут оттуда давать, это то, что нам необходимо здесь и сейчас, прежде всего амуниции, расходные материалы, второе, это наращиванное производство в Европе, они будут давать совершенно другой объем тех же снарядов или тех же ракет там, через 6-8 месяцев. Есть еще третий компонент, это собственное производство в Украине, но имеется в виду у нас дальнобойные ракеты, дальнобойные дроны и так далее. Это все постепенно будет выходить на линию фронта. Опять же, тут в чем всегда проблема с инициативами в войне, та или иная сторона при такой интенсивной, большой, объемной войне накапливает определенные ресурсы. Вот Россия накапливала в течение 23-го года ресурсы, вот сейчас она пытается реализовать свою инициативу, это не плохо с точки зрения того, что понятно, каким объемом располагает уже Россия, все вот эти рассказы пропагандистские о том, что мы тут концентрируем еще дополнительно 2-3 армии и так далее, все это очевидно отслеживается нашей разведкой. Неплохо, я имею в виду в каком плане, что абсолютно понятно, где что, в каком объеме есть у России, как она это подвозит. Вот сейчас идет уничтожение этого ресурса, как только на поле боя там, в течение некоторого времени, короткого времени, будет завезено достаточно амуниции, я думаю, что и ситуация по линии фронта будет выглядеть другая, но единственное, главных два компонента, которые нужно решить, к сожалению, они до сих пор не решены, это системы ПРО, потому что вот этот геноцидный компонент, удары по гражданской инфраструктуре, они, несомненно, каждую ночь проходят, продолжаются. И второе, это авиационные компоненты F-16, которые должны все-таки закрыть небо над линией фронта. И тут я опять же подытожу то, что сказал Владимир, абсолютно, и я об этом все время говорю. Смотрите, Россия не может выйти из этой вот, скажем так, ситуации истерии, в которой она сегодня находится, потому что это нужно для того, чтобы выйти, подписать какие-то соглашения. Нужно точно понимать, что ты будешь делать с абсолютно влюбленными в кровь чужих граждан, собственными военнослужащими, там миллион людей, да, ну те, которые рядом находятся. Что ты будешь делать с пропагандой, на основе которой сейчас, собственно, функционирует российское государство? Что ты будешь делать с перестроенной экономикой, которая социальные все платежи выводит в милитарную компоненту. Ну, то есть, как бы для меня очевидно, что Российская Федерация может только надуваться, да, это как пирамида, она может только надуваться за счет постоянного роста агрессии. То есть, и выйти из одной войны в Украине, ей необходимо сразу будет зайти, вот именно путинская Россия, да, надо будет зайти сразу в следующую войну. Иначе, опять же, начнутся необратимые эрозийные процессы на, собственно, внутреннем пространстве России. Поэтому для меня это очевидно. Россия должна либо проиграть, ну, либо какие-то другие там события, события внутреннего характера должны, но опять же для этого нужны тактические поражения по линии фронта в Украине. То есть, грубо говоря, для того, чтобы произошла трансформация какая-то в самой России, в любом случае нужно обеспечить тактические поражения по линии фронта. А для этого, возвращаемся в начальный вопрос, а для этого необходим определенный объем оружия. Вот эти поставки должны быть синхронизированы, ну имеется складские, производственные, внутренние поставки должны быть синхронизированы, и объем вот дисбаланса должен выглядеть не один к 12, там, снаряд, я по снаряду, так чтобы было понятно, а один к 3, допустим, тогда, потому что высокоточность оружия там, тех же трех семерок, ну, 155-го калибра, она намного выше, чем у 152-го калибра. Ну и, соответственно, тогда можно будет говорить о какой-то паритетности на поле боя и, соответственно, об изменении, опять же, владельца инициативы.
Спасибо большое. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, сегодня этим утром был с нами на очереди. Логично продолжает поднятые темы военный обзор от Юрия Федорова. Вот и Юрий Евгеньевич, здрасте, приветствуем вас.
Доброе утро, доброе утро.
Ну, конечно, тоже, наверное, логично начать с учений объявленных, значит, про то, что армия России проведет учения с тактическим ядерным оружием. Я цитирую в ответ на провокационные заявления и угрозы со стороны Запада. Так вчера было объявлено. В ходе учений будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, заявило Министерство обороны. Ваша оценка?
Прежде всего, нужно понять, какие учения будут проводиться, потому что в СМИ используются самые разные формулировки, в том числе учения с применением ядерного оружия. Такого рода учения действительно проводились в 50-е годы, когда взрывали, ну, есть такой натуральный ядерный боезаряд. И потом в эту самую зону поражения, в зону, где значит, взрывался этот самый боеприпас, туда отправлялись войска, и дальше уже с ними проводились разные эксперименты, в том числе, ну, насколько люди в тех или иных защитных костюмах могут выдержать радиацию там, и так далее, и тому подобное. Похожие учения проводились не только в Советском Союзе, они проводились и в некоторых других ядерных государствах. Но потом все это прекратилось, это безобразие. Значит, речь идет не о том, чтобы где-то в зоне Южного военного округа, а именно там должны проводиться войска этого округа, будут учиться обращаться с ядерным оружием. Значит, я не думаю, что там Министерство обороны рискнет взорвать какой-нибудь боеприпас ядерный. Значит, на практике это будет выглядеть примерно следующим образом. Расчеты батарей ракет «Искандер» или там каких-то иных носителей ядерного оружия, возможно, ракет морского базирования «Калибр» или самолетов, которые для этой цели предназначены, значит, они получат нечто. А вот вопрос в том, что они получат, но к этому вернемся позже. Значит, либо имитатор, либо реальную ядерную боеголовку, и начнут проводить с ней определенные манипуляции, которые необходимы для того, чтобы она взорвалась, ну, на определенном расстоянии от цели. Это не бог весть какие сложные операции, но тем не менее, значит, расчеты должны понимать, как все это делать. Значит, если эти манипуляции проводятся с имитацией, имитатором, ну, значит, ничего страшного, такого рода учения проводились и проводятся. Они проводятся и в ракетных войсках стратегического назначения, там тоже. Но там уже стоят натуральные, действительно, боеголовки на этих ракетах. Там, ну, иначе это бессмысленно их держать в шахтах. А вот в случае нестратегического ядерного оружия, ну, значит, вот в войсках такого рода манипуляции и тренировки проводятся время от времени. Но если действительно войска для этих целей будут завезены те или иные реальные боеголовки ядерные, которые хранятся не в частях и соединениях регулярных войск, а хранятся на специальных складах, вот это уже будет достаточно опасно. Это может быть расценено западными государствами, в том числе Соединенными Штатами, которые имеют достаточно средств и возможностей для того, чтобы отслеживать то, что происходит на ядерных складах российских. Вот это уже может быть расценено как подготовка действительно к ядерному удару, ну и, соответственно, будет некая реакция, которая неизбежна. Ну, в качестве самой мягкой реакции может быть объявлена там повышенная боеготовность американских ядерных сил или какая-нибудь стратегическая подводная лодка с баллистическими ракетами появится где-нибудь в Восточном Средиземноморье или там где-нибудь в северных морях, недалеко от российских берегов. Все может быть. Вот примерно такая ситуация. Политически это, естественно, определенный шаг, определенная угроза, угроза Западу. Это реакция, видимо, на заявление французского президента Эммануэля Макрона, который уже достаточно определенно говорит о том, что в случае необходимости французские войска могут быть развернуты на территории Украины. Ну, это вызывает панику в Москве. Ну, соответственно, пытаются вот такими апробированными уже давно способами, ну, как-то предотвратить это, напугать Соединенные Штаты, напугать НАТО, напугать Париж. Ну, получится что-нибудь из этого запугивания или нет, посмотрим.
Если можно, вопрос. Здравствуйте, Юрий. Вот если отбросить в сторону вот эту такую политико-психологическую компоненту, да, там напугать, надавить, да, то, допустим, вот если Россия все-таки решит применить тактическое ядерное оружие в Украине, какие у этого могут быть военные цели и какие объекты могут? То есть нет каких-то крупных сосредоточений войск, да, то есть это не война там образца середины 1950-х годов. Вот почему они могли бы ударить, чтобы получить хотя бы минимальный какой-то вот в этом военный результат, как вы думаете?
И есть ли, да, и есть ли
Да.
вообще какая-то стратегическая ценность в применении
Да.
ядерного оружия? Может ли
Да.
оно внести какой-то перелом, кроме психологического, разумеется?
Ну, это вопрос, один из самых важных вопросов и один из самых важных аргументов, почему Россия не применяет ядерное оружие. Ну, точнее, это один из таких аргументов. Значит, действительно применять ядерные боеприпасы по каким-то скоплениям войск, ну, это бессмысленно. Таких скоплений, в общем, практически. Ну, что значит скопление? Есть там, вот скажем, батальон. Батальон – это 500 человек полного состава. Ну, или там два батальона. Вот можно ядерным боеприпасом, можно, допустим, уничтожить или вывести из строя вот 500 человек. Это абсолютно бессмысленная с военной точки зрения затея. А применять десятки ядерных боеприпасов, ну, это уже очень, я бы сказал, это очень рискованно во всех отношениях. Значит, для
Упасть
чего они
может
могут
на Белгород,
применяться?
да.
Значит, для чего они могут применяться? Для уничтожения, разрушения мостов, если говорить о военной стороне дела, каких-то логистических центров, железнодорожных узлов, например. Но это будет срывать логистику. Но срыв логистики, естественно, это снижение боеспособности войск на поле боя. Ну и, наконец, может быть, модель Хиросимы использована, то есть удар, уничтожение какого-то небольшого города. Но это уже чисто психологическое, политическое, психологическое воздействие на население, на политическое руководство, ну вот примерно так. На поле боя их применять, во-первых, рискованно, можно попасть по своим войскам, а во-вторых, ну, смысла особого нет.
И в этой же связи, да, на этом же фоне, заявление российского МИДа. Россия будет воспринимать появление в Украине самолетов F-16 как носителей ядерного оружия вне зависимости от модификации. Вот это заявление, как я понимаю, тоже такое вот, ну я не знаю, попытка запугивания, хотя про F-16-то уже принято решение, в отличие от обсуждаемой возможной посылки войск в Украину.
Это абсолютно бессмысленное заявление. Ну, помимо того, что там вот используются, значит, определенные термины ядерные носители ядерного оружия и так далее. Ну, хорошо, будут воспринимать как носитель. А что дальше? Уничтожать или пытаться уничтожить эти F-16? Российская авиация, российское военное командование будет независимо от того, как они это воспринимают, как ядерный носитель или как неядерный носитель. Они будут пытаться уничтожить на аэродромах или сбивать в воздухе. Ну и все. Значит, ну, предположить, что, значит, по аэродрому, где предположительно находятся эти F-16 где-нибудь в Западной Украине, Россия рискнет нанести ядерный удар. Но вот мы опять же возвращаемся вот к тому, о чем мы только что говорили. Ну и, наконец, всегда есть угроза либо ответного удара со стороны Запада, либо превентивного удара. Такое тоже может быть.
Ну и мы уже упоминали, когда говорили с Михаилом Подоляком, о, ну, такое, это, конечно, тоже грустная, грустная история, тоже трагическая. Российские самолеты уронили две бомбы за 2 дня на Белгородскую область. Значит, в одном случае пострадавших разрушений нет, это в районе села Крутой Лог. А ранее в результате нештатного схода ФАБ-500 на Белгород пострадали 7 человек, но причем об этом не сразу сообщили. Это был какой-то взрыв. А что там, чего произошло? Потом выяснилось, что это вот ФАБ-500, а до этого ФАБ-250.
Вот это у меня была первая мысль, когда я услышал про эти учения с тактическим ядерным оружием на Южном федеральном округе. Первое, что я подумал, вот, а что, если что-нибудь упадет там? Потому что далеко не первый случай.
Да, есть такая
А
опасность.
что тут можно сказать? Есть такое хорошее русское слово – халтура. Вот эта халтура, значит, применительно к тому, что эти бомбы, они ведь не предназначены изначально для того, что, или точнее самолеты, на которых их монтируют и пытаются доставить к цели, они же не предназначены специально для того, чтобы вот такого рода вооружение использовать. Значит, делаются какие-то, ну, какие-то дополнительные устройства, там ставятся какие-то дополнительные, я не знаю, там, металлические конструкции привариваются для того, чтобы на них крепить вот эти планирующие авиабомбы. Ну, поскольку качество такого рода работы, оно понятно примерно, вот время от времени и достаточно часто эти бомбы падают на мирное население российских прифронтовых областей, где, значит, население трудится на тракторах, там, на, я не знаю, чем, на сенокосилках, а вот сверху падает бомба. Ну, отрывается, но что делать? Бывает такое.
А почему это происходит?
Потому что халтура.
Ну, то есть что-то с креплениями, не знаю, с
Ну,
механизмами.
значит, вот это крепление недостаточно надежно, либо там механик или, значит, какой-нибудь сержант,
А,
который крепил
человеческий
их,
фактор, так сказать.
значит, не довернул какую-нибудь гайку. Ну, вот самые простые объяснения, я думаю, они будут самые
Да, тут
реалистичные.
с ядерным оружием надо аккуратнее, конечно, если что. Спасибо большое, Юрий Евгеньевич. Юрий Федоров, военный эксперт. Ждем встречи завтра. Мы с Владимиром Миловым продолжим через несколько секунд.
Меня все время не покидает ощущение, что я вернулся в мой 1983 год. Да, но это вот для молодежи, кто не знает, это был пик
Есть
такого
такое.
ядерного противостояния, когда вот эту тему каждый день обсуждали в новостях. У нас даже на уроке мира в школе 1 сентября были уроки мира такие, с чего начинался учебный год. Там рассказывали, как найти ближайшие бомбоубежища, если что, в случае там ядерного удара США. 40 лет прошло, full circle, мы вернулись там,
Ну,
прошли полный
слушай,
круг.
вернулись с новым качеством, как мне кажется, потому что, опять же, может быть, это, знаешь, немного смазанные воспоминания, но я тоже хорошо помню. И 83-й, 84-й, в 85-м же Рейкьявик был, да?
Рейкьявик в
В
86-м.
86-м, ну...
Но, знаешь, разрядка все-таки пошла, когда Горбачев, еще не будучи генсеком, съездил к Тэтчеру в 84-м. И она сказала тогда, we can do business with him. И когда он стал уже в 85-м, то, в принципе, стало понятно, что всю эту тему уходит. Ну, а потом был уже Рейкьявик, да.
Ну вот, в это время, там еще по инерции какое-то время пропаганда, значит, вот все это рассказывала и запугивала, поэтому вот даже чуть попозже. Но в 83-м мне 11 лет, нормально, совершенно все это тоже воспринимается. Но в чем разница того времени и нынешнего времени? Тогда это преподносилось как угроза нам и угроза жизни нашей, и не было цели, за которую эту жизнь надо положить. Ну вот, ну, как бы, и даже государство, Советский Союз, не ставило такой цели, за которую это надо положить. Это опасность, ее надо избежать каким-то образом разным. Мы, конечно, не прогнемся под американцами, но это опасность, ее надо избежать. Ну вот, сейчас все наоборот, ровно. Вы все, мы все в рай, вы все, значит, предназначены на убой исключительно, и никакой опасности в этом нет. Мы будем размахивать этим ядерным оружием, как хотим. А если, ну, если вот бомба сойдет, ну, бывает, так сказать. Ну, что-то.
Да, это правда, что все абсолютно перевернулось, то, что риторика советских руководителей была такая, что СССР же даже официально, ну, там, верить им на слово, конечно, ни в коем случае нельзя было, но они официально объявили, что берут на себя добровольное обязательство не применять ядерное оружие первым. Это был вот такой ключевой риторический поинт во всей советской доктрине, там, висели...
Выбивало в глазах там третьих стран почву из-под американцев.
Да, 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 да. У нас это, на Ленинском проспекте висел этот большой стенд такой, СССР оплот мира. Помнишь, там, где ресторан Гавана там был?
Сейчас вот. Слово «мир» просто запрещено в России.
Да, то есть тогда действительно, вот у нас в СССР говорили о ядерном оружии в основном как-то угрозе такого полного тотального уничтожения человечества. Сейчас спокойно размахивают этой ядерной дубинкой. Не, ну а что, у нас культ смерти. Это официально, да, то есть... По телеку каждый день рассказывают, что там типа смерть это круто, вообще все мы должны умереть за то, чтобы присоединить еще несколько миллиметров там какой-то территории там, и так далее. Да? То есть, ну, это естественное продолжение, и вот действительно вот опасность ситуации в том, что они убирают из своей пропаганды полностью вот это ощущение, что это действительно может быть катастрофа, что это несет... угрозы людям там и так далее. Ну и, кстати говоря, действительно, это не иллюзорная штука, что если у них такие бомбы падают, да, на собственную территорию, а почему не упадут другие, так что, да.
На фоне всего этого, конечно, особенно абсурдно смотрятся вещи, которые происходят внутри России и репрессии, которые там производятся. И вот сегодня, накануне была задержана Надежда Киворкова, наш коллега-журналист, и сегодня будет суд по мере пресечения за два поста в Телеграме, причем это довольно абсурдная штука. Но все мы это обсудили с ее адвокатом Калоем Махильговым перед как раз заседанием по мере пресечения. Вот ваше внимание на наш сегодняшний разговор. Калой, расскажи, пожалуйста, что ожидается сегодня? Видимо, сегодня будет суд по мере пресечения для Надежды Киворковой.
Да, вчера вечером следователь сообщил мне, что сегодня, после обеда, скорее всего, где-то 14-15 по Москве, она заявит ходатайство суду об избрании меры пресечения в отношении Надежды. Скорее всего, это будет стража. И, соответственно, будет судебное заседание по рассмотрению данного ходатайства, по результатам которого суд примет решение, какую меру пресечения избрать Надежде.
Напомни, пожалуйста, в результате в чем обвиняют Надежду?
Это, конечно, феноменальная история, потому что я думал, будет действительно что-то такое очень серьезное, но оказывается, что можно вменить оправдание терроризма из-за вообще совершенно безобидные вещи. Во-первых, первый пост, который вменяется Надежде, я напомню, там два поста, которые размещала она у себя в Телеграм-канале. Первый пост – это про талибов, которые в период как раз установления власти талибов в Афганистане там, как-то политическую активность свою продвигали, и она написала «талибы-красавчики». Ну, в таком в ироничном смысле, да. И это стало, значит, оправданием террористической деятельности. А второе, это она после убийства Орхана Джамаля, она разместила в Телеграм-канале у себя, буквально через месяц-полтора после убийства, она разместила у себя его пост от 2010 года про события в Нальчике. Причем она там указывает, что это там Орхан Джамаль, там текст его и так далее. И этот текст восприняли как оправдывающий терроризм. И интересно, что эксперт в своем заключении, эксперт нам пишет, что раз она не указала какой-то критический или негативный комментарий в отношении текста, то это значит, что она по умолчанию его поддерживает и одобряет этот текст. Соответственно, текст сам признан оправдывающим терроризм. Так вот, вот эти два эпизода являются основанием для возбуждения дела и, соответственно, сегодняшнее избрание меры пресечения.
Я, да, сталкивался с таким еще в деле Светланы Прокопьевой, когда если не осуждаешь терроризм, то значит ты его поддерживаешь. Мне кажется, это такая не первый раз практика. Скажи, а было ли неожиданным для Надежды Киворковой вот этот визит, обыск и претензии, которые ей предъявили?
Честно говоря, естественно, она не ожидала ничего подобного, иначе бы, наверное, она бы и мне сказала бы, может быть, и другим адвокатам, но мне она ничего подобного не говорила, поэтому, конечно, для нее это было очень и неожиданно, и нахождение в отделе для нее тоже было такое определенного рода стресс, поэтому, конечно, для семьи в целом это неожиданно, что за ней пришли.
А что касается того, что, значит, ну, как мне кажется, с талибами же есть отношения у российского государства. И более того, прямо вчера сообщили, что их пригласили на Питерский экономический форум и все такое. Каким образом все это сообразуется?
Очень интересный вопрос, Александр, потому что действительно мы вчера тоже об этом говорили, там, давая какие-то короткие показания предварительные, тоже указали на то, что вообще в целом у людей, у которых о политической составляющей формируется мнение из СМИ, формируется мнение, что талибы никакие не террористы и никакие не запрещенные. Потому что с ними встречаются первые лица государства, о них высказываются первые лица государства, начиная, по-моему, с 17-18 года точно представители МИДа нашего в лице Лаврова говорят о талибах как о партнерах, о том, что мы никогда не скрываем, что с ними взаимодействуем. А в последние годы вообще представители МИДа говорят, что не считают талибов террористической организацией, что они, цитирую, трансформировались в политическое движение и так далее. Поэтому анекдот про трусы и крестики здесь, конечно, вспоминается. Потому что, ну, либо вы, с одной стороны, либо запретите и сами себе запретите, либо, как бы, отмените запрет, и, соответственно, тогда все будут произносить так, как вы произносите. Но так, чтобы для одних было бы запрещено их упоминать, а для политических деятелей разрешено, как-то очень нелогично.
Мы понимаем, с чего вообще это все взялось. Был ли какой-то донос или что-нибудь еще? Судя по тому, что была проведена экспертиза, какая-то работа велась довольно долго, ну, как-то загодя до этого обыска.
Да, материал проверки датируется еще январем, поэтому я думаю, что, безусловно, не обошлось без чьей-то руки. Сейчас гадать, кто именно там причастен к тому, чтобы это все инициировали, сейчас не вижу смысла, во-первых. Во-вторых, все равно вероятность ошибиться высокая. Но очевидно, что это не то, чтобы там сотрудники ЦП сидели, мониторили сеть и вдруг нашли такое. Да? Это все с 18 года висит в Телеграме, и вдруг почему-то только сегодня об этом вспомнили. И совершенно вы правы, что экспертиза, там было даже сначала на этапе проверки было заключение экспертов, точнее, да, заключение, а уже в рамках уголовного дела была проведена уже полноценная экспертиза. Поэтому, да, работа велась там уже загодя давно.
Ну, к сожалению, мы знаем насчет того, как могут развиваться такие дела. Мы видим, что происходит, например, в деле Петричук и Беркович. Но насколько вероятно, что сегодня обойдется без стражи?
Очень хотелось бы, чтобы обошлось без стражи, конечно. Но, опять же, глядя на опыт и практику, выводы и, скажем так, перспективы не очень хорошие. Но будем надеяться, очень будем надеяться на то, что все-таки эти два безобидных поста, которые сейчас меняются, я надеюсь, что, кстати говоря, других эпизодов там и не будет, очень хочется надеяться, что эти два поста не станут основанием для того, чтобы человека сегодня там закроют под стражу, и он будет находиться там непонятно сколько в СИЗО, а потом уже и по приговору. Если просто у нас же есть такая история, когда если человек сажают в СИЗО, то там приговор в 99% случаев это обвинительный, тем более по таким статьям.
Ну и последнее, что я хотел спросить, просто мы все в журналистском сообществе знаем Надежду Кеворкову как человека очень деятельного и такого энергичного. Как у нее настроение сейчас? В каком она состоянии?
Я на удивление вчера смотрел на нее, как она бодро держится и улыбается. Я надеюсь, что этот настрой у нее сохранится, несмотря ни на какие перспективы. И будем надеяться, что эта энергия, как вы сказали, Александр, у нее, ей ее хватит на всю дорогу.
Да, ну пользуясь случаем, как раз в Международный день свободы прессы хочу выразить солидарность Надежде Кеворковой. Вот можно, мы, я думаю, что я не согласен примерно с 90% о том, что она пишет, но никому, абсолютно никому за его взгляды или позицию по самым разным вопросам, тем более уж каким-нибудь международным, я не пожелаю российской тюрьмы.
Вот это, знаешь, это то, что мы здесь не раз с тобой говорили, что вал по плану, то есть, очевидно, вот за какие-то старые там бородатые вещи притянули, то есть, явно просто им нужно вот заполнить эти строчки, да, выполнить там 1000 троцкистско-бухаринских
Кто у нас тут
элементов.
еще остался?
Да, да,
Давайте-ка
да, да.
среди них пошерстим.
А вообще вот там, типа, вот этот разговор, значит, был про там, как квалифицировать оправдание и неоправдание терроризма, что если ты в посте не осудил. Слушай, они, если посмотреть вот эту практику, они что угодно могут интерпретировать просто как угодно.
Абсолютно, да.
Даже если ты напишешь дисклеймер, что ты осудишь, то там скажут где-то неискренне, неправильно, недостаточно осудил, да, и все такое.
Нет, осудил, но в этом чувствуется ирония, вот
Чувствуется,
там, или
да,
еще что-нибудь в этом духе. Да, ну,
фальшь.
кстати, об иронии, давайте-ка перейдем к нашей любимой ежедневной рубрике. Значит, в Барнауле, что тебе уже смешно, тебе смешно название
Не,
Барнаул,
я знаю, о чем ты просто. Бедные барнаульцы, реально
в
прекрасный
Барнауле,
город, мне жаль.
там, значит, там будет Ночь музеев, и в Сталин-центре, есть такой, есть Ельцин-центр, а есть Сталин-центр, да, но он такой, не такой монументальный, но тем не
Будут
менее.
вызывать.
Организаторы планируют воссоздать атмосферу 30-х годов с помощью театрализованного, сука, спиритического сеанса, где
Спиритического сеанса,
попытаются
да.
призвать дух Сталина, сообщил председатель Совета Сталин-центра и депутат Алтайского Заксобрания Сергей Матасов. По словам коммуниста, мероприятие вдохновлено сатирическим рассказом Михаила Булгакова «Спиритический сеанс», где автор описывает вызов духов исторических личностей. Я не знаю, они поняли,
Я
что
помню этот фильм
рассказ-то сатирический, нет?
«Привидение» с Вупи Голдберг, да? Перестань мне на ухо орать, что-то такое, да? Я, кстати, знаешь, я вот когда увидел эту новость на фоне этого расследования про дворец, я удивился, что у Путина там нет какой-то комнатки отдельной для вызовов духа Сталина. Я думаю, что надо подсказать им идею, пусть они опять там затевают ремонт и переделывают все.
Ну, знаешь, с другой стороны, вообще непонятно, что лучше. Вот такое, или то, что происходит. Ну, господи, вот опять же, это возвращает нас. Мы сегодня еще вернемся, возвращает нас к обсуждению там 90-х. Вот когда там думали, значит, а вот
Да.
коммунисты, может, они лучше были и так далее. Вот сейчас, а может и так хорошо, потому что сейчас что происходит, то, что сейчас происходит, это же еще хуже, как мне кажется. В Петербург тут пару дней назад прибыл поезд Минобороны, тематический состав «Сила в правде», в котором, значит, проходит пропагандистская выставка с военной техникой, трофеями из Украины, комиксами про СВО. Всем желающим показывают украинский дрон «Баба-Яга», почему-то турецкий арбалет, арбалет как оружие войны, так сказать, и шевроны. Отдельный вагон отвели под пункт отбора на контрактную службу. То есть посмотрел и давай вот на все это, и давай дуй на контракт.
Вот. Может, все-таки вот как-то Сталина-то повызывать за столиком, оно и лучше, и безопаснее.
Ну, вообще это все выглядит, вот это реально просто диагностируемое коллективное помешательство, да, которое поощряется абсолютно
Поддерживается,
властью и пропагандой, да. То есть они понимают, что вот сейчас самое важное для них это оторвать людей от нормальности, да, потому что как, возвращение в нормальность означает, что надо просто все это дело как можно скорее прекращать. Поэтому начинаются вот эти дурацкие игрища со смертью, со Сталиным там и так далее. Очень тяжело, максимально тяжело, конечно, наблюдать и вот проживать такие времена, да. Вот еще там мой один приятель говорил, я тут несколько лет назад что-то долго размышлял, вот как общество психологически выдерживало там Вторую мировую войну в течение длительного времени, да. Ну вот типа накаркал, да. То есть все эти процессы, конечно, ужасные вызывают ощущения.
Ну, сегодня уже переходит. Ну, в принципе, у нас рубрика кукуха плавно перетекает. Где у нее границы, совершенно
Сейчас сложно
непонятно. Да,
определить,
вообще, абсолютно. И, конечно, сегодня одно из главных событий дня, как главных событий, ну, тех, на которые мы невольно будем обращать внимание, все равно. Хочешь не хочешь, это так называемая инаугурация Путина.
Надеюсь, что последнее, да.
Вот. Все, уже пятый раз надеемся, что последнее. Вот. Коллеги наши, например, многие даже посвящают этому спецэфиры, но мы, не знаю, уделим несколько минут внимания. Чего ты ждешь от самой инаугурации, а потом поговорим, может быть, о перестановках возможных в правительстве. Это кажется
Я
тебе
вот
интересным.
как от самой инаугурации ничего не жду, но интересный
Помнишь
сюжет.
же, было, вот когда он ехал по пустой Москве, вот это все ужас,
Ну,
летящий
посмотрим,
на крыльях
какие-то
ночи.
снэпшоты там будут, конечно, которые позволят сделать вывод. Ну, то есть, все-таки такой видеоряд интересный он дает. Например, ну вот когда он выступал с этим посланием Федеральному собранию, это впечатляющая картина, вот эти вот сидящие там спящие зомбаки, да, то есть вот буквально байки из
Нет, маленький
склепа.
патриарх был, или там большой Путин на его
Ну, то есть
фоне.
байки из склепа натуральные. Я думаю, что и здесь какие-то такие вот интересные видеоряд такой эпохи мы увидим. Но мне больше вот интересен вот этот сюжет с послами, кто придет, кто не придет. Это вот в дискуссии, как кто там признает, не признает путинскую легитимность, потому что некоторые уже четко высказали, что там их не будет, и вот Германия там в том числе, да.
Француз даже вроде
Да,
собирается.
но
Вот
я
это
там не
прямо
веду,
как-то.
я жду просто вот явку уже посмотреть,
Да,
значит, по
по
списку,
факту.
да, кто явился, кто нет. Но вот это вот для дискуссии, которую мы тут вели про то, признают, не признают легитимность, это вот важный такой значок, который покажет, кто решился, а кто засыт, грубо говоря, вот, и все-таки продолжит с ним какие-то шашни вести. Мне кажется, сюжет с правительством более интересный, чем сама инаугурация, потому что по увольнениям там будет видно, какие сферы они считают провальными.
Ну, вот интересно, что ты прогнозируешь?
Я даже боюсь делать какие-то прогнозы, но вот я, например, слышал слухи про отставку Белоусова, а это фактически главный экономист Путина много лет и чемпион вот этой темы с нацпроектами, госинвестициями, импортозамещением. Если он действительно уйдет, причем вот не там на какую-то ну, левую должность, типа счетной палаты, никому не нужную, это значит прям, что все это дело оценивается как провал, потому что он в последнее время очень бодро выступал, да, хвалился какими-то успехами, но реально на фактах и цифрах мы успехов не видим. Но вот посмотрим. То есть слухи про отставку Белоусова были на таком достаточно серьезном уже уровне.
Слушай, я читал всякую аналитику перед этим. Конечно, это очень, с одной стороны, очень такое. Ну, какая аналитика? Аналитика может быть там, где есть политика. Вот. А тут есть какое-то, значит, кремлеведение такое. Но тем не менее, что-то вот пытаются как-то по этим
Искать черную кошку
признакам,
в
да,
темной
по
комнате, где
каким-то
ее нету, да.
признакам, где там
Да.
дрожание левой ноги и все прочее. Вот. Но тем не менее, говорят о том, что после того, как Путин пятый раз вот пришел к власти, и после того, например, как накануне, кстати, парламент законодательно ввел то, что будут избираться только те, кого хочет власть, и будут оставаться во власти только те, кого хочет власть, они даже задержаться там не могут в случае чего. Я имею в виду принятый закон об иноагентах, который не позволяет иноагентам не быть депутатами, не баллотироваться в депутат и так далее. Вот. То есть можно по щелчку пальцев любого выкинуть
Да-да.
абсолютно,
Да.
да, там перестал быть, я не знаю, лояльным.
Да, я, кстати, напомню, вот, что присвоение статуса иноагента, оно не имеет никакого правового характера. Да, да, это просто произвольное решение какого-то мелкого чиновника, и все, да?
Чистое волюнтаристское, да, абсолютное решение. Вот. Таким решением можно человека, который получил какой-никакой, там, кривой-косой, но народный мандат, его вытолкнуть из власти. Так вот, я к чему все это? Что... Это не зря все к инаугурации приурочено, потому что начинается новый этап. Абсолютно такой стопроцентно единоличной власти Владимира Путина, когда и элиты не имеют ровным счетом никакого значения. Значение имеет только он и те, на кого он в данный момент указывает пальцем. Перестал указывать пальцем, все, ты не элита больше. То есть элита имеет такой очень спорадический, временный характер. Вот что ты по этому поводу думаешь?
Ну, это окончательное оформление такой гиперцентрализованной абсолютистской модели. То есть она у нас много лет была по факту. Они, знаешь, я не думаю, что вот этот, например, закон о запрете иноагентам избираться, да, я даже не думаю, что он будет иметь какое-то вот непосредственное значение. Они скорее просто задним числом подгоняют вот какое-то правовое поле под фактически уже давно сложившуюся вот эту персоналистскую систему личной власти. То есть это как бы абсолютная монархия, которая даже еще более абсолютная, чем та, которая была там 150 лет назад. Сейчас у меня скоро выйдет новый выпуск про там древнюю историю России, да. Так вот, ну, все-таки там реально даже были какие-то сдержки. Здесь уже совсем убираются последние вот какие-то наметки, да, и все это по личной лояльности. И практически им стоило бы принять закон, что все определяется личной лояльностью фюреру, которую определяет сам фюрер. Вот и все, да. А дальше там какой-то Совет Федерации, Госдума, суды какие-то.
Ты опять требуешь, чтобы они подогнали под закон то, что и так уже на самом деле.
Ну и так уже существует. В конечном счете мы вот в эту сторону идем. Я удивлен, что они до сих пор сохраняют столько уровней сложности. Ну просто объявили бы, значит, что все решается указами государя-императора там и прочее, и прочее, и прочее. Да? А дальше зачем эти все какие-то усложнения, там какие-то органы местного самоуправления, все это
личность, легитимация, да, через выборы, да, вот это, да, вот, да, все. Да. Это все должно быть отброшено и устарело. Все. И, слушай, еще один вопрос, который я хотел тебя спросить, как прямо непосредственно у специалиста, даже не как у политика. Нефтегазовая отрасль, пишет Bloomberg, в России столкнулась с нехваткой рабочих. Ей приходится конкурировать с армией и производителями оружия. То есть ВПК переманивает к себе людей, платит им большие деньги, не говоришь об армии, которая там с порога выдает миллион.
Да, ну, на самом деле, это не уникальная ситуация. То есть, такое можно сейчас написать про любую отрасль. Mm-hmm. Я вот у Майка Наки в сводках экономических рассказывал, был в апреле. Можете сами зайти посмотреть на сайте Центробанка. У них есть такой там регулярный обзор, называется «Мониторинг предприятий». И вот в апреле обеспеченность кадрами, они проводят опрос, там около 13 тысяч предприятий по большому количеству позиций, что у них там с заказами, с инвестициями, там, с планами и, в частности, вот с кадрами. На минимальном уровне за всю историю наблюдений. Причем нефтянка – это не самая худшая затронутая сфера, то есть самое худшее – это все-таки логистика, сельское хозяйство, коммуналка и вот как раз обрабатывающая промышленность, да, то есть, вот, ну, грубо говоря, те, кто у станка стоит, они являются самыми такими явными кандидатами на забор, значит, воевать, да, потому что там вроде какая-то физическая сила есть, там руки есть, ноги есть, и что-то умеешь, то есть все-таки Путину на фронте нужны военные специалисты, они не только вот просто мясо. А что касается нефтянки, то она вообще достаточно трудоемкая, кадроемкая, я бы сказал, потому что это вот работа с этими старыми всякими истощенными месторождениями, это такая интеллектуальная деятельность, то есть тут нужна инженерная мысль, там, подготовка и так далее. И вот вся эта мобилизация и кроме всего, важно сказать, бегство, то есть на одну единицу мобилизованного, там, по моим представлениям, минимум коэффициент 1 к 2, одного мобилизовали, двое уехали, да, вот, тем более люди, которые в нефтянке работают, они же все-таки более-менее с деньгами, это люди, которые в состоянии позволить себе уехать хотя бы в Казахстан или Узбекистан. Да?
Могут и в Эмираты квартиру, да, могут, купить.
Ну, кто-то может и в Эмираты, да, поэтому, то есть вот здесь вот сфера, где тебе там квалификация побольше и платят побольше, она наиболее уязвимая для вот отъезда из-за угрозы мобилизации, да, поэтому я знаю, что там сильно выкосило кадры, но с другой стороны, Саш, это не уникально для нефтянки, это вот сейчас буквально везде, То есть в любой отрасли дефицит кадров – это просто горячая
Слушай, проблема. А с другой стороны, вот теперь как экономист у тебя вопрос. Получается, что война подстегнула и рост зарплат, и рост, наверное, всей там и промышленности, экономики. Не только потому, что она производит больше танков, но и потому, что вынуждены с ней конкурировать другие отрасли с ВПК и с войной. Да, они повышают зарплаты, удерживают, пытаются удержать специалистов любой ценой, выбивают им бронь там и так далее.
Смотри, здесь у роста зарплат вот такого быстрого, сверхбыстрого, ненормального, перегревного такого характера, есть две большие проблемы. Первое, это сильно увеличивает издержки и снижает прибыльность, снижает конкурентоспособность тех же предприятий. Да? Второе, это один из факторов роста цен. Рост цен, это бесконечная спираль. Рост цен обесценивает этот же рост зарплат. То есть, если вы как бы в это кидаетесь, вы должны теперь все время их повышать, чтобы компенсировать высокую инфляцию, которая тоже этим вызвана и которую никак не удается...
Мы ее пока не видим, она же вроде бы не такая высокая.
Инфляция не высокая, она почти 8% в годовом выражении. И вот Центробанк на последнем заседании 26 марта, они фактически признали, что за 9 месяцев жесткой денежной политики погасить ее не удалось. Поэтому они ее не повысили, но они продлили коридор, то есть фактически до 2025 года ставку снижать не будут как минимум. И вот Набиуллина говорила, что они 13 числа опубликуют вот этот типа протокол заседания, да, но там кроме голосов оставить ставку были и голоса повысить, и эта тема, возможно, станет более актуальной в ближайшие недели, да, голосов снизить не было. То есть вот настолько плохая ситуация с инфляцией.
Накануне у тебя были дебаты с Ильей Новиковым на канале «Популярная политика». Я посмотрел где-то там вторую часть, примерно, ну, вторую половину в смысле. И это было очень интересно. Всем рекомендую посмотреть. Интересный разговор. Вот, я хотел, ну, там с некоторым преимуществом победил в результате довольно странного, на мой взгляд, голосования Илья Новиков, но не потому, что у Владимира Милова меньше, потому что так, как она организована. Речь шла о, скажем так, речь шла об поствоенном устройстве и России, и то, как... Значит, то, каким образом Россия вот эту войну переживет, сама Россия, сама по себе. Что ты вынес с этих дебатов и что, так сказать, что у тебя... Давай помахаем кулаками после драки.
Ну, ты знаешь, не, вообще мне дебаты эти понравились.
Хорошие, да.
То есть я там, окей, может быть какое-то горячее, значит, противостояние, это для дебатов нормально, но для меня ценность дебатов определяется содержанием дискуссии, да, вместо срача. То есть вот срач – это когда вы кидаетесь какими-то голословными, там, раздутыми обвинениями в адрес друг друга, и, а ты сам такой, там, и все вот это прочее. Да? Здесь мы действительно обсуждали аргументы с Ильей. Посмотрите, все, кто не видел. Там, знаешь, даже не только о послевоенной реконструкции, но это серьезная проблема – потеря доверия к России. Вот после всего этого дела такая глобальная потеря доверия к России как к нации, что она вообще способна что-то нормальное из себя изобразить, а не бегать с ядерной дубиной. И я в этом смысле оптимист. Я считаю, что мы сможем это доверие вернуть, хотя для этого потребуются усилия. Но вот Илья Новиков, он находится, конечно, в Киеве, там в окружении разъяренных и убитых горем украинцев. Все это можно понять. И он транслировал вот эту позицию как бы неверия в Россию, да, что типа из нее никогда ничего там не получится, и там лучше пусть она там, я не знаю, распадется там и так далее. Ну, это там, типа, легитимная дискуссия, да, такие дискуссии надо вести. И мне кажется, вчера был один из неплохих вариантов, да, я в целом за то, чтобы, знаешь, я за то, чтобы реально возвращать большую культуру дебатов в нашу вот сферу, да, но при этом надо как-то провести такую вот заранее договоренность очищения их просто от тупого срача, да. То есть, вот, условно говоря, там дебаты Бойко со Световым на «Популярной политике», это, на мой взгляд, ниже плинтуса, и такого проводить не стоит, да. А вот, ну, я знаю, что коллеги тоже занимаются поиском достойных оппонентов.
Да, с этим большие трудности.
Да, ну, потому что очень часто люди похожих взглядов, и как бы и спорить не о чем. Но вот удается нащупать. Вот у меня на холоде были с иноземцем хорошие дебаты по экономике.
На прошлой неделе.
Да, она справляется с санкциями или типа не справляется. Посмотрите, тоже вот мне нравится, я не согласен с оппонентом, но это важные точки, которые надо проговаривать все.
Касательно вот главного утверждения твоей веры в Россию и в веры в российский народ, если хочешь. У меня, вот, например, да, тоже, может быть, такое и было в начале войны, но сейчас все уменьшается. И в том числе, не в последнюю очередь, благодаря дискуссии о 90-х. Но к ней мы еще перейдем и вернемся. На чем зиждется твоя уверенность?
Ну, слушай, во-первых, на большом знании предмета, то есть я всю жизнь общаюсь с российским народом в самых разных там, я не знаю, вот меня до сих пор какие-то люди считают таким как бы книжным интеллигентом из Москвы, а я там в первый раз приехал там в Каменск-Шахтинский на машиностроительный завод в 88-м году, да, вот, я много чего, я видел Россию еще гораздо более дремучей, кстати, гораздо более дремучей, чем в 90-е, она была в 80-е, да. И я видел, как происходит с вот этой вот тяжелой страной, которую долго держали в колхозе и в концлагере, как с ней происходит прогресс. Поэтому я знаю, что это возможно. Более того, знаешь, это очень полезное изучение истории международного опыта, потому что ничего, вот ничего уникального с Россией не происходит. Это просто очень запущенный, отсталый случай. Но все это было и с другими. Поэтому это вот не то, что я там говорю, что это будет очень легко исправить, но это можно исправить. Есть примеры. И вот, знаешь, такой момент. Это может и не получиться. Но просто я не тот человек, который будет бегать и орать там все плохо, значит, и типа мы ничего не сможем никогда, мы не состоялись как нация, да. Я тот человек, который будет пытаться вытягивать этого бегемота из болота, да, даже если это в итоге не получится. Ну, смотри, там, Маск запускает этот Starship, он падает, он его опять запускает, да?
Ну, то это есть нормально для космической промышленности.
А вот это, сказать, слушай, прогресс, это очень, на мой взгляд, хорошая метафора. Прогресс – это то же самое, он никогда не срабатывает и никогда не запускается с первого раза. У всех, ни у кого не удавалось построить успешную функционирующую демократию с первого раза. И даже если ты сейчас на эти все демократии посмотришь, там такое количество проблем нерешенных и всякого разного, что...
Чем часто путинские пропагандисты и пользуются, говорят, вон, смотрите, а у нас все хорошо.
Да, поэтому прогресс – это преодоление. То есть, когда вроде кажется, что что-то очень сложно или невозможно, но у тебя все равно после многих попыток и учета ошибок получается. Поэтому вот я за то, чтобы тыкаться в это дело, да, и буду продолжать это делать, хотя не факт, что получится, и трудности, конечно, огромные.
Ну, дай бог, значит, вот, мне, знаешь, чем понравилась еще эта дискуссия или эти дебаты? Самой по себе темой и самим по себе посылом, хотя он, в общем, был довольно грустным. Ну, и тема трагическая, и основа для нее, и так далее, ну... Это разговор о будущем. Вот хоть ты тресни, это разговор о будущем. Можно его оценивать тупиковым, можно трагическим, можно наоборот, можно говорить, что трудно, но добьемся и так далее. Но все равно это разговор о будущем. И это, как мне кажется, конструктив. В разговорах о прошлом я не то чтобы вижу негатив или деконструктив, но мне кажется...
Опасно.
Да нет, дело даже, слушай, дело даже не в том, что опасно. Ну, то есть, когда Соединенные Штаты, например, рефлексируют на тему, можно ли ставить памятники рабовладельцам и так далее... В положении Соединенных Штатов, в принципе, мне кажется, это нормально. Ну, и ты нормально, это дискуссия и так далее. В нынешнем положении России, когда спорт-то даже происходит не внутри России, а за ее пределами, когда люди прячутся по пещерам, ну, я условно говорю, конечно, не по пещерам, все в хороших условиях, но тем не менее, люди прячутся, вынуждены покинуть свой дом, там, оставить и так далее. Вот. И продолжают спорить о прошлом. У меня возникает какой-то, знаешь, вот что мы что-то чем-то замещаем, чем-то приятным, что это какая-то сладенькая штука, какой-то наркотик. Вот сейчас мы выясним, кто в прошлом виноват, и тогда и заживем. Да не заживем, ребята, в том-то и дело. Так мне кажется. Это я кидаю мостик к другим дебатам. Ты провел дебаты с Ильей Новиковым, когда дебаты с Марией Певчих обещанные, все ждут их.
Ну вот Мария попросила, да, мы договорились с Марией, что мы с ней проведем дискуссию про вот этот фильм про 90-е, и она попросила дождаться выхода вот третьей серии. Она
Так
вышла,
все.
но тут есть вот какая тема, что мы это хотим очно сделать, а не по какому ни по зуму, да, и меня там всю следующую неделю не будет. То есть вот это уже там заканчивается. Скорее всего, я думаю, это будет там после 20-го числа, но я очень хочу такой разговор провести. Знаешь, я не считаю, это вот я против того, чтобы типа какие-то темы табуировать, да,
Не-не, не
просто чтобы,
табуируй.
давайте, чтобы мы сегодня не сраться, значит, какие-то вот прошлые там не будем обсуждать. Я считаю, что надо обсуждать, против чего я категорически выступаю, против таких очень огрубленных, политизированных спрямлений в оценках, да. То есть, окей, я совершенно не против, например, что вот коллеги по ФБК там ненавидят Ельцина, там, Юмашева, Дьяченко, там, Абрамовича. Это понятно и даже во многом там где-то разделяется, да. Но придача вот этому всему в сегодняшних измерениях, да, какого-то очень огрубленного политического контекста, это ошибка, на мой взгляд, потому что прошлое надо изучать серьезно в деталях. Ну и вообще, я хочу сказать, что вот в политической науке и в политическом анализе вот эта тема, что в каких-то сложных общественно-политических процессах, там, то, что они пошли не так, виноваты 3-4 чувака, предателя, да, ну, это даже не моветон, а это просто супер табу. То есть так нельзя. Нельзя объяснять серьезные процессы наличием 3-4 предателей. Это вот, ну, это хорошо для детского сада, да, чтобы детям показать картинки, как, значит, вот там был там плохой Ельцин, потом пришел, я не знаю кто, хороший Путин или кто, да. Вот на букварном уровне это такие упрощения допустимы. В серьезном анализе нет. Я, кстати, вот выложил у себя там часть выступления в телеграм-канале. Я вот 2 мая выступал в Reform Space здесь, в Вильнюсе. И, ну, в общем, озвучил просто вот нашу брошюру с Федей Крашенинниковым, где у нас есть целый раздел про 90-е. Вот, на мой взгляд, там все нормально
При том,
написано.
что вы с Федей по-разному к этому
Мы
относитесь,
по-разному, но
очевидно.
вот мы-то как раз и поставили себе задачу, люди, которые по-разному смотрят на 90-е, найти точки консенсуса, да. И так, если упростить, то основная точка в том, что никто в 90-е, ни Ельцин, ни остальные, не занимался честным совместным строительством демократических институтов. Все строили все под себя, тянули одеяло на себя, и запроса общества на развитые демократические институты не было. Был запрос на такого фиксера, который быстро все пофиксит и так далее. Но когда вы ни с какой стороны не строите развитые институты демократии, у вас их и не будет. Это вот так просто, да. И там много есть о чем еще поговорить, но мне кажется, что надо эти вещи все-таки обсуждать серьезно, а не через призму там 3-4 предателей, которые все пришли и испортили.
Ну, многим нравится и так. Ждем дебатов Владимира Милова с Марией Певчих и посмотрим, какие будут аргументы и, так сказать, позиции сторон. У нас еще и у нас еще на этом далеко не все. Во-первых, будет пастишок. Сейчас через несколько секунд я его задолжал с четверга от адской белочки. Между прочим, это всегда бывает замечательно. Во-вторых, оставьте, пожалуйста, свои города вещания. Мы в конце обязательно поглядим на карту, как нас много и где мы по этой карте разбросаны. Вот. И еще я хотел сделать одно маленькое объявление. Во-первых, Владимир Милов провел с нами эти 1,5 часа, по-моему, абсолютно блистательно. Подпишитесь на его канал, ссылка в описании. Там найдете много всего интересного и исторического, и не только. И исторического, и, так сказать,
И
текущего.
современненького,
Текущего,
да.
да, совершенно верно. Во-вторых, там же в описании вы найдете ссылку на канал автора нашей рубрики «Кукухня». Не путать с кукухой. «Кукухня» по выходным выходит. У него сегодня стрим. Он будет готовить луковый суп. Приходите, вот ссылки все в описании. Это будет к вечеру по нашему времени. Посмотрите, обязательно все ссылки есть в
Прям
описании.
как в Париже луковый суп.
Луковый суп, да, я надеюсь, я не знаю, как там будет у Айрата, просто он не вмещается, знаешь, у нас кукухня, она маленькая, ну, она 3 минуты, там, 5 максимум, и, конечно, луковый суп туда не вместится. Вот он целый стрим забабахал, любители кухни, пожалуйте туда. Ну, а у нас сейчас пастишок обещанный. Значит, пастишок, он на основе рубрики «Кукуха», которая была только с прошлой недели. Если помнишь, был такой сюжет, что детская омбудсмен Татарстана Ирина Волунец выступала на форуме Лиги безопасного интернета и всех предупредила о новой детской деструктивной идеологии «Фурии». Ты слышал о
Слышал
«Фурии»?
что-то,
Про живот. Значит, по мнению Волунец, сторонники идеологии во всем подражают животным, а некоторые даже свиньям. Даже свиньям, представляете,
Хрю-хрю.
даже, а некоторые все-таки свиньям, я бы так сказал. Для чего специально едят из корыта, что по утверждению женщины стоит недешево. Конечно, недешево из корыта есть. В действительности фурия – это игра с образами антропоморфных животных, которые на ногах ходят, которые существуют в России уже четверть века, а на Западе с 80-х годов. К свиньям, еде из корыта и так далее фурия отношения не имеет. И вот, собственно, пастишок от адской белочки. Мглою небо кроет буря, в вышине грохочет гром. Это мчатся злые фурии с сатанинским табуном. Волосатые и рогатые, ме-ме-ме и хрю-хрю-хрю. Нет же, нет, не депутаты, фурии это говорю. Всяк видали мы напасти, но страшнее, пожалуй, нет. Это их чумные пасти заглотили госбюджет. Если где что сгорело, разлилась речная хлябь, это стопудово дело их немытых грязных лап. Их тяжелые копыта давят граждан на войне, шерстяные паразиты на измученной стране, разодетые детишки государства главный враг. Это что вообще за фишка поразила молодняк? Может, деток покусали боевые комары? Или в легкие попали мутагенные пары? Украинцы облучили? Или НАТО гонит муть? Что с детьми вообще случилось? Объяснит нам кто-нибудь? Вы там в зеркало вглядитесь, и желательно в упор. Вы, российская элита, есть косплей на скотный двор. В нашем замкнутом вольере от стены до стены шастают такие звери, что костюмы не нужны. Губернаторы мартышки, сивый мерин у руля, обожрались до отрыжки комбикорма из рубля. Козы, свиньи и другие заготовки шаурмы блеют в храмах литургии, кукарекают псалмы. Мида, грозные бульдоги, те вообще как на подбор, только гавкают и ноги задирают на забор. Все бы ладно, только дети на родителей глядя быстро впитывают это, как Медведев дистиллят. И при всей детской дуре, хоть с ушами, хоть с хвостом, пусть уж лучше будут фури, чем вот с этим вот скотом. И по скриптум. Я скажу вам напоследок, кроме шуток и всерьез, вывозите срочно деток, я своих уже увез. Пишет нам автор этого произведения «Адская белочка». Спасибо вам большое. Спасибо, Володя.
Плодовитая белочка. Да, спасибо, было весело. Приглашайте еще.
С удовольствием, с удовольствием. По-моему, отличный дебют в качестве соведущего. Буду рад тебя видеть еще,
взаимно.
Когда у нас здесь будет свободно. Спасибо большое, всем счастливо и до завтра.